эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе нездоровая обстановка. Михаил Саакашвили появился в суде, больной, но по-прежнему в форме.
Я гражданин Украины и имею право говорить на украинском. Тогда я вас отключу, батону Михаил.
Открытие Америки. Подробности неожиданного визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
Мы оба хотим, чтобы эта война закончилась. И, как я уже сказал, она могла бы закончиться сегодня, если бы Путин проявил хоть какое-то достоинство и поступил правильно.
Прибрежная капучино. Загадка пены, покрывшей абхазские пляжи.
Оно вызвано некоторыми горными породами, которые вымывают из близлежащих холмов, и они течением реки сносятся в море.
Все это, а также «Команда мечты» сыграет безнародного защитника. Рубрика «Голоса» и «Обзор прессы», блог «Изиды Чания», «Телевидение» и «Язык ненависти» и много другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кэти Бочуришвили.
В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Конгрессе Соединенных Штатов, поблагодарив американцев за масштабную помощь своей стране в отражении российской агрессии и заявив, что в будущем году наступит поворотный момент в военном конфликте. Ранее президент Украины провел переговоры в Белом доме с президентом США Джо Байденом. Украина выстояла благодаря мужеству украинцев, поддержке американцев, и она одержит победу, провозгласил с трибуны Палаты представителей президент Украины, выступая на совместном заседании обеих палат Конгресса. «Украина жива и сражается. Российская тирания потеряла контроль над нами», заявил президент под аплодисменты американских законодателей. В своем выступлении Зеленский говорил об отражении российской агрессии как о борьбе украинцев за всеобщую безопасность. «Россия ударит по вашим союзникам, если мы ее не остановим», предупредил американских законодателей Владимир Зеленский. Эту битву, по его словам, нельзя отложить. В ней необходимо одержать верх. Поблагодарив американцев за военную помощь, Владимир Зеленский обратился к Конгрессу с просьбой. «Вы нам дали артиллерию, но этого недостаточно». Он заверил аудиторию, что украинские солдаты способны овладеть американской техникой, в том числе управлением американскими танками и самолетами. В заключении выступления президент Украины передал спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси украинский флаг с автографами украинских солдат, находящихся на передовой линии обороны в Бахмуте. У администрации Соединенных Штатов есть три различные модели того, как могло бы выглядеть завершение российско-украинской войны. И у каждой из этих моделей есть сторонники в администрации президента Байдена. Об этом пишет «Вашингтон-Пост» в статье, посвященной обсуждениям, которые сейчас идут в Белом доме на фоне визита в США президента Украины Владимира Зеленского. Сторонники всех трех моделей поддерживают Украину в войне с Россией, однако у них разные мнения относительно уступок, на которые теоретически мог бы пойти Киев. Как сказал «Вашингтон-Пост», один из источников издания, не названный по имени высокопоставленный представитель администрации, официальной позицией Вашингтона остается то, что решение о переговорах с Россией и возможной позиции на них должна принимать сама Украина, а не Соединенные Штаты. Тем не менее, США могут донести свое мнение до Киева. Первая из моделей фактически соответствует мирному плану, предложенному президентом Зеленским, и предусматривает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины, включая Крым, аннексированный в 2014 году. Вторая модель предусматривает отвод российских войск на позиции к 24 февраля, день начала широкомасштабного вторжения, что оставило бы под российским контролем Крым и часть Донбасса. Третья модель предусматривает переход под контроль Украины всей территории Донецкой и Луганской областей, как и других оккупированных районов, но не Крыма. Предполагается, что в этом случае вопрос Крыма и, возможно, части Донбасса решался бы на переговорах. Владимир Путин своим указом лишил российского гражданства миллиардера Рубена Варданяна, который осенью переехал в Нагорный Карабах и стал премьером этой самопровозглашенной республики. Президент России удовлетворил прошение самого Варданяна о выходе из гражданства. Тем же указом Путин удовлетворил просьбы о выходе из гражданства России еще 5 человек, в том числе бизнесмена Константина Сидорова, который работает в Великобритании. О намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Карабах Рубен Варданян сообщил в сентябре. «Мне это решение далось очень непросто, но так правильно», — заявил он тогда. Переезд бизнесмен объяснил желанием поддержать местных жителей, переживших, по его словам, две войны и находящихся в очень тяжелом психологическом состоянии. Правительство Карабаха Варданян возглавил в первых числах ноября. Глава правительства Армении Никол Пашинян подверг критике российских военнослужащих, размещенных в Нагорном Карабахе. Он обвинил их в бездействии после фактической блокады азербайджанскими активистами единственной дороги, соединяющей Армению с самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой. Так называемый Лачинский коридор остается заблокированным с прошлой недели. Акцию протеста на дороге проводит группа азербайджанских активистов, которые протестуют против незаконной, по их мнению, добычи армянских властями самопровозглашенной республики природных ресурсов. Российские военные следят за ситуацией, однако не принимают никаких силовых мер. Как заявил в четверг Пашинян на заседании правительства Армении, сложившаяся ситуация привела к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе. Назвав действия Азербайджана в Лачинском коридоре незаконными, премьер-министр Армении раскритиковал и Россию, подчеркнув, что Москва фактически также не выполняет свои обязательства. По его словам, трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года предусматривает, что Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Визит президента Владимира Зеленского в США – попытка убедить скептиков американского руководства продолжить помогать Украине в ее борьбе с российской агрессией. На фоне участившихся угроз со стороны Владимира Путина Зеленскому необходимо было лично заручиться поддержкой не только президента Байдена, но и конгрессменов, в руках которых бюджет, а следовательно и обещанные Киеву миллиарды. Владимир Унанянс разбирался в причинно-следственной связи единственной зарубежной поездки украинского президента за все 10 месяцев войны.
Владимир Зеленский возвращается домой с хорошими новостями. По словам самого украинского лидера, речь идет о новом 2-миллиардном пакете помощи, основным элементом которого является система ProPatriot. Визит в Вашингтон, к слову, первая зарубежная поездка Зеленского с начала российского вторжения, не что иное, как попытка лично донести до американской власти, как исполнительной, так и законодательной, всю необходимость усиления поддержки Украины на фоне довольно недвусмысленных угроз из Москвы продолжить войну. Церемония встречи Джо Байдена вместе с супругой на крыльце Белого дома и Владимира Зеленского транслировалась в прямом эфире. И видно было, как непривычно все это украинскому президенту, за 10 месяцев войны привыкшему к совершенно другой реальности. Позже в овальном кабинете он скажет.
Спасибо вам прежде всего, господин президент, за вашу большую поддержку и лидерство. Конечно, Европа, многие страны помогали нам и помогают сейчас, но лидерство за вами. Спасибо Конгрессу и спасибо от наших простых людей вашим простым людям, американцам. Я очень ценю это. Думаю, что очень трудно понять, что это значит, когда мы говорим «ценю», но вы действительно должны это почувствовать.
But you really have to feel it.
Зеленский приехал в Вашингтон для того, чтобы добиться от Байдена и конгрессменов предоставления Украине тех вооружений, которые до сих пор Киев либо не получил, либо получил в количествах, недостаточных для того, чтобы говорить о победном завершении войны.
Справедливый мир – это что?
Вы знаете, для всех нас мир – это не просто мир, это другое. Для меня, как президента, справедливый мир – это не компромиссы в отношении суверенитета, свободы и территориальной целостности моей страны. Это расплата за весь ущерб, нанесенный российской агрессией.
Відшкодування всіх тих збитків, які завдала российская агрессия.
И Джо Байден просто не мог ответить иначе. Президент США четко подтвердил на камеры. Вашингтон обеспечит Киеву все необходимое для того, чтобы мир был установлен по результатам победы на поле боя.
Мы оба хотим, чтобы эта война закончилась. И, как я уже сказал, она могла бы закончиться сегодня, если бы Путин проявил хоть какое-то достоинство и поступил правильно. Просто сказал: «Выходим», но этого не произойдет. Так что Украина с нашей помощью, а также с помощью наших европейских союзников и других, сможет добиться успеха на поле боя. И если и когда президент Зеленский будет готов поговорить с русскими, он также сможет добиться успеха в этом, потому что он победит на поле боя.
При этом сам Владимир Путин настаивает, лично он по-прежнему считает украинский народ братским, а во всем происходящем виновны именно американцы. Правда, даже в порыве братских чувств российский президент не смог удержаться от уничижительной лексики, назвав Украину тем, что плохо лежит.
Наши геополитические соперники начали использовать все. Я не хочу никого обидеть, но тем не менее скажу. Начали использовать все, что плохо лежит, в своих целях. Начали заниматься промыванием мозгов в странах постсоветского пространства и прежде всего на Украине.
Вернуть все, как было, Путин намерен любыми средствами. Президент России предпочитает не откладывать войны в долгий ящик.
Конечно, боевые действия, военные действия – это всегда связано с трагедией и с потерями людей. Это мы прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра.
На том, чтобы завтра для Украины настало, и сделал акцент президент Украины, выступая перед американскими конгрессменами. В речи перед обеими палатами Зеленский вновь поблагодарил американцев за помощь в войне и подчеркнул, что для победы и Украины, и всего свободного мира стойкость придется проявить и украинцам, и их союзникам, сравнив нынешнюю войну и путинскую Россию со Второй мировой и гитлеровской Германией.
The battle continues, and we have to defeat the Kremlin on the battlefield.
Битва продолжается, и мы должны победить Кремль. Или на поле боя. Да, эти бои не только за территорию. Битва идет не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любого другого народа, который Россия пытается завоевать. Эта борьба определит, в каком мире будут жить наши дети и внуки, а потом их дети и внуки. Определит, будет ли это демократия для украинцев и для американцев, для всех. Они бросили против нас все. Так же, как и похожая тирания когда-то. Бросили все, что у них есть против свободного мира. Так же, как храбрые американские солдаты, которые держали обороны и отбросили гитлеровские войска в Рождество 1944 года. Отважные украинские солдаты делают то же самое с путинскими войсками в это Рождество. Украина держит свои позиции и никогда не сдастся. Мы победили Россию в битве за умы мира. У нас нет страха и не должно быть его ни у кого в мире. Украина одержала эту победу, и это дает нам мужество, которое вдохновляет весь мир.
Ukraine gained this victory, and it gives us courage, which inspires the entire world.
Конгрессмены аплодировали Зеленскому стоя. Но наблюдатели отмечают, с новым составом законодателей на Капитолийском холме в деле оказания масштабной помощи Украине могут возникнуть, если не трудности, то по крайней мере заминки. В американском обществе за помощь Украине все еще уверенное большинство, но по сравнению с началом войны оно сократилось. По одному из последних опросов, треть американцев не хочет, чтобы Вашингтон помогал Киеву, а половине хотелось бы, чтобы война закончилась как можно скорее. И в этом отношении, считают аналитики, Зеленский выбрал правильную тактику и на встрече с Байденом, и в Конгрессе, называя американскую помощь инвестицией в укрепление безопасности в мире, подчеркивая, что это не благотворительность, а деньги, потраченные с определенной целью и расчетом на будущие дивиденды. В американском бюджете, который Конгресс должен принять на этой неделе, Украине обещано $45 миллиардов. И главной задачей Зеленского было вовсе не сфотографироваться с Джо Байденом, а убедить тех скептиков в Конгрессе, которые могут поставить под вопрос выделение выделение этих сумм на то, чтобы Украина смогла продолжить сопротивляться российской агрессии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Весь сегодняшний день Тбилисский городской суд рассматривал вопрос об отсрочке наказания бывшему президенту Михаилу Саакашвили по состоянию здоровья. Несколько минут общественность могла увидеть, в каком состоянии пребывает экс-президент. Ему предоставили возможность подключиться онлайн к судебному заседанию из клиники Вивамеди. Однако судья Георгий Аривадзе не разрешил ему произнести речь на украинском языке, как настаивал Михаил Саакашвили. За судебным процессом и реакциями, вызванными видом Михаила Саакашвили, следила Мзия Парисишвили.
«Если вы начнете снимать одежду, Батону Михаил, я вас отключу», – сказал судья Георгий Аривадзе с остывшим изображением Михаила Саакашвили на мониторе в судебном зале. Он услышал, да, поинтересовался адвокат Шалва Хачапуридзе, когда онлайн-связь между судебным залом и клиникой Вивамеди была установлена, и на экране появился Михаил Саакашвили, не бритый, не причесанный, с подушкой под головой и каким-то отрешенным взглядом. Именно Хачапуридзе предложил своему подзащитному поднять верхнюю одежду, чтобы все убедились в том, в каком тяжелом состоянии тот находится. Было ясно, что ему трудно сосредоточиться на обращении судьи Аривадзе, но его замечание говорить по-грузински, а не по-украински, Михаил Саакашвили услышал.
«Я гражданин Украины и имею право говорить на украинском. Тогда я вас отключу, Батону Михаил».
Во второй раз предупредил судья Аривадзе, отметив, что судопроизводство идет на грузинском. Заключенный знает этот язык, а предоставление переводчика с украинского заранее не было заявлено. «Президент умирает, а для вас проблема его украинская речь?» Возмутилась в зале суда одна из сторонниц Михаила Саакашвили, за что было выдворено судья Аривадзе, который пригрозил к тому же, что выпишет ей штраф в размере 200 лари за неуважение к суду. «Скоро с экрана исчез и сам Михаил Саакашвили. Ему стало плохо», — сообщил адвокат Хачапуридзе через некоторое время. И там же был поправлен представителем пенитенциарной системы. Саакашвили отказался от повторного включения. Тем не менее, это не стало препятствием для продолжения судебного заседания. В зал был приглашен американский психиатр Эрик Дэвид Голдсмит. Его заключение является одним из ключевых, на основе которого защита требует для Саакашвили отсрочки или освобождения от отбывания наказания по состоянию здоровья.
«У Михаила Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство и быстро прогрессирующая деменция».
Голдсмит исключает вероятность того, что Саакашвили может симулировать болезнь. Коснулся он и вопроса обнаружения в анализах третьего президента тяжелых металлов.
«При соприкосновении с такими тяжелыми металлами, как ртуть и мышьяк, у человека быстро прогрессируют проблемы с памятью и появляются осложнения с функциями мозга».
Свидетельство американского психиатра о состоянии здоровья экс-президента заняли несколько часов, несмотря на то, что его показания переводили два переводчика. Но многочасовых разъяснений специалиста о том, что Саакашвили требуется высококвалифицированная медпомощь за рубежом, политики не дослушали. Для собравшихся у здания суда оппозиционеров одного только вида Михаила Саакашвили было достаточно, чтобы убедиться в необходимости отправки третьего президента за рубеж. Наряду с представителями нацдвижения этого мнения придерживается лидер ДРУА Елена Хоштария. «Мы на экране видим кадры преступления в отношении Михаила Саакашвили. Эмоционально на это очень трудно смотреть. Остальное написано в экспертных заключениях. О том, что дальше будет хуже, президент Саломе Зурабишвили должна определиться с помилованием. Я от этого суда, который так хладнокровно может все это делать, ничего не жду. Думаю, если процесс затянется, оппозиция должна определиться с общим протестом». Вид Михаила Саакашвили, лидеров правящей грузинской мечты, убедили в обратном. Председатель партии власти Иракли Кобахидзе также дал свое экспертное, почти рентгеновское заключение о том, что Саакашвили до приезда в Грузию сделал операцию на желудке для похудения.
Как видно, и симуляции нужен дар, а это была очень бездарная симуляция. Что касается его вида, ничем не отличается от тех видеокадров, которые распространила Минюст. Он на избирательном питании, это вызвало снижение массы, и у него операция на желудке. Это мы видим из его внешности. Все остальное должно быть доказано диагнозом, но они ни один диагноз не смогли обнародовать.
Иракли Кубахидзе отмел призывы президентов Украины и Молдовы отправить Михаила Саакашвили за рубеж после того, как Владимир Зеленский и Майя Санду увидели упомянутые Кубахидзе видеокадры от Минюста. Судя по реакции властей, не услышат они и другие призывы от других зарубежных партнеров из Вашингтона и Брюсселя. Для наглядности, что за состояние Михаила Саакашвили ответственность несет власть, европарламентарий Виола фон Краман обнародовала две фотографии, как выглядел Михаил Саакашвили сегодня и как в июне 2021, когда встретилась с ним. «Последний раз, когда я встречалась с Михаилом Саакашвили, он был здоровым человеком. Вот так он выглядит сегодня, спустя год с небольшим в грузинской тюрьме. За благополучие каждого заключенного, включая Саакашвили, отвечает правительство Грузии», написала в Твиттере Краман. К моменту подготовления сюжета судебный процесс еще не был завершен. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
До конца 2022 года остаются считанные дни. Зарина Санакоева спросила жителей Схинвали, чем им запомнился уходящий год.
Чем запомнился уходящий 22-й год?
Ну, у меня родился внук. Самое главное, этим он запомнился. Ну, запомнился, конечно, выборами. То еще такого яркого. Ну, запомнился, конечно, тревожностью по поводу все-таки военных действий, которые идут на Украине. И вообще нестабильностью в мире это, конечно, подействовало. Живем в ожидании перемен, как всегда, перед Новым годом. Есть, конечно, еще какие-то детали, но вот так самое главное, основное.
Чем вам запомнился вот уходящий 22-й год?
Сложно сказать. Действительно, плохой не хочется перечислять, а хороший так и ни сразу не вспомнишь. Не могу сказать ничего интересного. Так или иначе, мы ждем чуда под Новый год, как всегда.
О, у меня внучка пошла в первый класс. Мы пошли в шестую школу. Гениальной Мадине Мухаровне Габараевой. Восхитительный педагог. Кстати, сейчас у нее в классе 28 человек. Из них 20. Она считает, что гении. Сильный класс. Это очень большой положительный момент. И еще у меня внучка заняла второе место на гимнастике.
Чем вам запомнился уходящий 22-й год?
Вы знаете, я не в восторге этого года. Скажем так, что вот эта война, это на всех так сильно повлияло, что слов нет, во-первых. Во-вторых, мы ждали это после президентских выборов, что улучшится наша жизнь. Такого улучшения тоже мы не почувствовали. Я бы сказала, что этот год мне хорошим ничем не запомнился. Я, например, ждала, что наша молодежь, мне всегда очень жалко наш молодежь, они безработные, большинство. И я не чувствую, чтобы кто-то из них устроился из моих окружений. Из них никто, по крайней мере, не устроится на работу. Нет рабочих мест, молодежь бездельничает, пьянствует. Куда это годится? Короче, я очень-очень недовольна этой жизнью, если можно вот так выразиться.
Чем вам запомнился уходящий 22-й год?
Можно сказать, ничем хорошим. Самое главное вот то, что война началась, и наши парни уезжают, и очень много жертв у нас. Нас мало, и погибает очень много людей. Я понимаю, естественно, мы с Россией, и они нам помогают, и мы им должны помогать. Все равно как-то неприятно, и даже новогоднего настроения нет. У меня из родственников никто не умер, но все равно наш народ погибает. Я желаю сейчас всему нашему народу, и российскому, и осетинскому, чтобы у нас был мир. Самое главное это, чтобы был мир на земле, а остальное все приложится.
Чем вам запомнился уходящий 2022 год?
Мало чем хорошим, скорее всего, запомнился плохим.
Вот война на Украине, которая не дает покоя всем. Хоть бы она побыстрее закончилась. Наверное, от наступающего года мы все ждем, чтобы закончилась эта война. Ждем мир, мира. Все мы об этом желаем, чтобы был мир. А уходящий год ничем не закончился. Единственное, что у нас были выборы. Как бы все хотели чего-то лучшего, чего мы пока что ничего не наблюдаем. Мне бы хотелось сказать чем-то хорошим, но, увы, не могу.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Сахинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Парламент Грузии не смог избрать народного защитника. Ни одна из 19 кандидатур, представленных в парламент, не получила необходимого количества голосов. Власть и оппозиция традиционно обвиняют друг друга в срыве голосования. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
Пока обязанности омбудсмена исполняет Тамар Гварамадзе, заместитель, сложивший полномочия Нинулум Джария. С учетом Конституции и законодательства, парламент должен был избрать народного защитника сроком на 6 лет, большинством не менее 3/5 голосов депутатского корпуса. Для этого требовался политический консенсус, так как для необходимых 90 голосов у грузинской мечты не хватает 7 мандатов. Грузинская мечта и оппозиция провели 3 раунда консультаций, но без видимого успеха. С одной стороны, правящая партия отказывается от поддержки кандидатов, выдвинутых НПО, а с другой стороны, оппозиция не поддерживает приемлемых для власти кандидатов от групп граждан. В результате длительного процесса отбора парламентарии сократили число кандидатов на пост омбудсмена с 19 до 8. Из публичных заявлений видно, что голоса депутатов распределили следующим образом. Фракция нацдвижения, депутаты Лела, стратегии Агмашенебель поддерживает только кандидатов, выдвинутых гражданским сектором Ануа Башидзе и действующего зава омбудсмена Георгия Бурджанадзе. Партия «За Грузию» поддерживает только Георгия Бурджанадзе. Гирчи поддерживает кандидата от своей партии Ягу Хвычия. Грузинская мечта исключает из 8 кандидатов как Ануа Башидзе и Георгия Бурджанадзе, так и лидера Гирчи Ягу Хвычия, предлагая любого из прочих 5. Сегодня председатель правящей партии Иракли Кубахидзе поделился с журналистами позицией правящей партии по этому вопросу. Главным аргументом большинства против обоих кандидатов являются их прошлые публичные заявления, подчеркнул политик.
Что касается, например, Абашидзе, то она назвала членов того же парламентского большинства некомпостируемыми отходами. Когда после такого заявления ты поддерживаешь такого кандидата, получается, что ты действительно некомпостируемый отброс, и мы не могли этого допустить. Поэтому поддержать Абашидзе невозможно. Что касается Бурджанадзе, то хочу напомнить, что он распространял призывы на полностью политизированном митинге, который был направлен на свержение власти. Когда заместитель народного защитника принимает непосредственное участие в политических акциях, о добросовестности говорить не приходится. Мы должны уважать в первую очередь наших избирателей. Для этого миллионы человек, эти типажи Абашидзе, Бурджанадзе, органически неприемлемы.
У оппозиции свои доводы. По словам лидера стратегии Агмашенебели Георгия Вашадзе, грузинская мечта продолжила саботировать рекомендации Еврокомиссии и, в частности, избрание омбудсмена.
С самого первого дня мы говорили, что вся мошенническая схема, которую они состряпали, выдвигая столько кандидатов, будто бы дистанцировавшись от процесса, имела единственную цель — ввести в заблуждение граждан Грузии. Они все это время молча наблюдали за процессом отбора, а потом выставили ультиматум – не голосовать за выдвиженцев от НПО, а выбрать омбудсмена только из очередного круга кандидатов. Кто их выдвинул? Какие-то граждане. Цель грузинской мечты состоит не в том, чтобы получить статус страны кандидата в Евросоюз, а продлить нахождение у власти. Вся ответственность за последствия возлагается на правящую партию.
Один из кандидатов на должность омбудсмена Ана Башидзе, член НПО «Партнерство за права человека», сегодня в соцсети ответила на заявление членов грузинской мечты.
Как утверждают в правящей команде, я их враг и сторонник государственного переворота и ругаю их избирателей. Ну, если это так, то почему вы постоянно приглашаете меня для участия в ваших рабочих группах? Почему вы пытаетесь получить от меня профессиональное мнение? Почему вы благодарите меня за проделанную работу? Потому что вы очень хорошо знаете, что то, что вы публично говорите обо мне, – ложь. Ваша цель – выбрать лояльного вам общественного защитника, и вы своими действиями не оставляете пространства для будущего сотрудничества.
Написала кандидат. Судя по риторике властей, они вернутся к этому вопросу. По словам замглавы фракции Арчила Талакуадзе, большинство успешно справилось с попытками оппозиции протолкнуть контролируемого ею кандидата. Мы постараемся подобрать подходящую кандидатуру уже на весенней сессии, пообещал политик. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей. В студии Кети Бочеришвили.
У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили быстро прогрессирующая деменция и посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом на заседании Тбилисского городского суда заявил американский психиатр Эрик Дэвид Голдсмит, отвечая на вопрос адвоката Саакашвили Шалвы Хачапуридзе. У Михаила Саакашвили серьезные проблемы с памятью. Как и все больные деменцией, он хорошо помнит свое прошлое, детство, юность, карьеру, но у него ужасная память на текущие события. Точнее, у него проблемы с усвоением новой информации. Была способность к быстрому мышлению, но сейчас его мышление замедлено. Иногда он растерян, сказал Голдсмит. Специалист исключил, что Саакашвили занимается симуляцией. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе посоветовал лидеру Молдовы Майе Санду заняться своим заключенным экс-президентом. Таким образом, грузинский политик прокомментировал заявление Санду с призывом отправить Михаила Саакашвили на лечение за границу. У самой Санду есть заключенный президент. Если не ошибаюсь, это 6-й президент Молдовы. Хочу напомнить об этом госпоже Санду, сказал Кобахидзе. Пророссийский политик Игорь Теодон, о котором говорил Кобахидзе, 5-й президент Молдовы. Он был задержан 24 мая текущего года. Ему предъявили обвинение в пассивной коррупции, получении финансирования от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене. Однако в ноябре Высшая судебная палата Молдовы приняла решение освободить Дадона из-под домашнего ареста. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление прокурора Международного уголовного суда о завершении расследования по делу о российско-грузинской войне 2008 года. По словам Захаровой, ангажированная направленность деятельности суда давно известна. Она указала, что 14 лет назад конфликт развязал агрессивный режим Михаила Саакашвили. По ее словам, ордеры на арест 3 юго-осетинских граждан, имеющих также российское гражданство, выданы за мифические притеснения этнических грузин. Захарова заявила, что удостоверились в правильности выбора в пользу отзыва подписи под римским статутом МУС. Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу с секретарем Совбеза самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолием Плиевым. Как пишет РИА Новости, на встрече, в частности, был подписан план сотрудничества аппаратов Совбезов России и Южной Осетии на 2023-2024 годы.
Спасибо. С новостями Кавказа нас знакомила Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Использовать ли СМИ язык ненависти или нет, впредь будет решать Национальная комиссия по коммуникациям Грузии. Соответствующие изменения в закон о вещании принял парламент. Решением большинства была также принята норма, наделяющая ведомство правом штрафовать вещателей, с чем категорически не согласны представители неправительственного сектора. Тем продолжит Серго Бригвадзе.
У независимых СМИ Грузии есть полгода на то, чтобы привыкнуть к новым условиям, навязанным им парламентским большинством. Согласно изменениям в закон о вещании, принятым сегодня в третьем чтении, с 1 июля сферу саморегулирования СМИ, контент, предоставляемый вещателями, теперь будет контролировать Национальная комиссия по коммуникациям. То есть именно в этом ведомстве будут решать, является ли то или иное высказывание, используемое в сюжетах СМИ, разжигающим ненависть. Более того, право штрафовать за это вещателей теперь тоже будет предоставлено комиссии, а не суду. В пояснительной записке к законопроекту говорится, предоставляемые аудио- и видеомедиа-услуги не должны по содержанию быть дискриминационными в отношении лица или группы лиц с ограниченными возможностями, призывать к насилию по этническому признаку, социальному происхождению, гендерной принадлежности, национальности, расы, религии или убеждений, сексуальной ориентации, цвета кожи, генетической характеристики, языка, политических или иных убеждений. Также запрещены призывы к терроризму. Сама по себе эта формулировка вполне отвечает правам человека, однако суть в том, что подконтрольная властям комиссия будет использовать эту норму с целью наказания неугодных грузинской мечте СМИ, считает глава НПО «Демократическая инициатива Грузии» Эдуард Марикашвили.
В исследовании Госдепа США, касающегося сферы защиты прав человека в Грузии, прямо говорится, что комиссия находится под политическим влиянием. Это действительно так. Подтверждение тому не только эта оценка, но конкретные решения, принимаемые комиссией. И сейчас расширяется ее власть.
А претензий к независимым СМИ у правящей партии явно скопилось немало, отмечают в неправительственном секторе. Ведь за последний год члены грузинской мечты подали десятки исков против критических вещателей. А новая норма значительно облегчит жизнь представителям правящей партии. В свою очередь, в парламентском большинстве утверждают, что изменения в закон о вещании – требования Евросоюза. А кто против них, тот невежда, говорит вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
Никаких новых ограничений в медиасреде нет. Никаких ограничений ни официальных, ни неофициальных, как таковых, не действует. Не только неправительственные организации, но и любой человек, который считает, что создание барьера для языка ненависти в среде общественной информации представляет из себя определенный политический демарш, политический шаг, либо мошенник, либо невежда.
Что касается неправительственного сектора, то там напоминают представителям большинства, что одно из основных требований Евросоюза – это вовлеченность всех заинтересованных сторон в принятие подобных решений. Это требование представители грузинской мечты проигнорировали, отмечает в НПО «Коалиция по адвокатированию медиа». Сам законопроект принимался в ускоренном порядке. Представители парламентского большинства зарегистрировали его 7 сентября, и за 2.5 месяца он был принят все тем же большинством. Причем без каких-то особых обсуждений, говорит представитель коалиции Натья Капанадзе.
Процесс был абсолютно непрозрачный. Нам было неизвестно, что стало главной причиной для депутатов грузинской мечты для создания законопроекта без каких-либо предварительных консультаций. Ни одно СМИ, которое затрагивают изменения, не было информировано о процессе. Естественно, мы считаем, что грузинская мечта не учитывает даже минимальных стандартов в направлении улучшения медиасреды и в направлении интеграции с Европой. Этот стандарт означает включение в процесс все заинтересованные СМИ и неправительственные организации.
Изменения вступят в силу через полгода. Представители парламентского большинства заверяют общественность, что будут за это время прислушиваться к рекомендациям Евросоюза в этом направлении. И будет учтено, если впоследствии потребуется принятие новых изменений. Правда, оппозиция и неправительственный сектор в этом сомневаются. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Недавно в Абхазии можно было увидеть необычное природное явление, которое где-то в мире называют прибрежным капучино. Экологи говорят, что оно безвредно, но с проблемой загрязнения знаменитых новоафонских прудов надо что-то делать. Об этом нашему сухумскому корреспонденту Виталию Шаре рассказали главные экологи самопровозглашенной республики Савелий Читанава и Роман Дбар.
конце нынешней осени многие жители Абхазии были удивлены, а некоторые даже напуганы необычным природным явлением, когда в ряде мест морского побережья, в частности в Ачимчире, пляжи надолго оказались покрыты подобием густой мыльной пены. Когда эти кадры демонстрировали по абхазскому телевидению с комментариями ученых, кое-кто из телезрителей шутил, что будто из моря сделали огромную ванну с пеной и ее принимает бог морей. Абхазские ученые объясняли, что этот природный феномен весьма редкий, но его наблюдали в разных уголках планеты, например, в штате Мэриленд, США, в основном же в южном полушарии. Так, 27 августа 2007 года, близ крупнейшего города Австралии Сиднея, океан выбросил на берег огромное количество пены, затопив не только пляж, но и прилегающие дома. Сами жители сравнили это явление с большой кружкой популярного кофе со сливками. Местные журналисты окрестили это явление «берег капучино». По мнению ученых, это является результатом гигантского месива из морской соли, водорослей и всевозможных отходов, которые находятся в воде. Феномен прибрежного капучино не является опасным для человека, но такое происходит обычно на берегах океанов. А что касается Абхазии, далеко отстоящая от океанов, то у председателя Госкомитета по экологии республики Савелия Читанава иная версия образования прибрежной пены. Вот что он сказал «Эху Кавказа».
Проявление пенообразного, что ли, состояния, оно вызвано некоторыми горными породами, которые вымывают из близлежащих холмов, и они течением рек сносятся в море, а в море, образуя волновое воздействие, вызывает пенистое образование, абсолютно безвредное для природы и для человека.
Но оно было у нас где? В Ачимчире, не по всему побережью, где-то вот там.
Там, где есть карбонатные породы, их не бывает. Там, где не карбонатные породы, вот порфириты там и так далее, это Кадор, Алыцга, там Мок, вот, вот эти реки могут сносить вот эти горные породы, которые пенятся.
Так или иначе, но прибрежный капучино только развлек жителей Абхазии. К тому же, говорят, в далеких краях это явление даже привлекает туристов. А вот экологическая ситуация в прудах Нового Афона вызывает в последние годы тревогу и опасения. Излюбленное место для отдыха жителей Абхазии и зарубежных туристов стало затягиваться неприятно пахнущей тиной. Вот что рассказал «Эху Кавказа» директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.
Эту ситуацию изучал Институт экологии еще летом. Картина такова, что в прудах погибает водоросль Эладея. Она разлагается, поднимается на поверхность и летом создает там очень неблагоприятный вид. Мало того, разлагающиеся водоросли не только эстетически выглядят неприятно, но и представляют вообще опасность для всех обитателей новоафонских прудов, включая целый набор водных организмов. Причина этого нами установлена. Она заключается в том, что выше расположенные от водозабора, откуда питаются новоафонские пруды, они запитываются водозабором из реки Псырцха, и вода эта протекает через новоафонские пруды, обеспечивая такой вот водооборот. Выяснилось, что именно эта вода является источником поступления пруды загрязнителей. И в первую очередь речь идет о загрязнителях, которые сливаются с пансионатов домов отдыха, которые имеют бассейны. В этих бассейнах используются препараты для подавления развития водорослей. Разного рода препараты, включая те, которые вырабатывают очень высокое содержание кислорода, и таким образом происходит как бы выжигание этих обрастаний, которые образуются на стенках бассейнов. Затем, после того, когда производится водообмен в бассейнах, вода эта сливается, в отсутствие канализации она вся уходит в реку Псырцха. А из реки Псырцха эта вода поступает уже в новоафонские пруды. Соответственно, там происходит ингибирование или подавление развития Эладеи, которая достаточно чувствительная вода. непосредственно гниению в водной среде, превращая пруды, которые являются рекреационным местом, практически заболоченные, значит, и источающие неприятный запах водный объект. Выход из этого только один. Это не загрязнять реку стоками объектов хозяйственной деятельности, или тогда прокладывать отдельный водовод от самого водопада для того, чтобы обеспечить пруды чистой свежей водой.
Но власти города Новый Афон как-то недавно высказались в СМИ о том, что для их бюджета строительство такого водовода длиной в километр слишком затратно. Роман Бар в связи с этим говорит.
Насколько я знаю, есть планы строительства канализации. В конце концов, канализация будет построена, то, соответственно, проблема будет снята. Тогда в обязательном порядке можно будет заставить всех сбрасывать свои стоки в канализационную систему.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Словом года в Абхазии можно назвать слово «инвестор». При этом никаких положительных ассоциаций с ним у нашего сухумского блогера Зидычания не возникает, по его словам. Чтобы объяснить причины негативного отношения, достаточно полистать историю инвестиций в самопровозглашенную республику.
Год близится к завершению, и самое время поговорить об инвесторах. Вновь абхазское общество разделилось надвое. На тех, кто считает, что инвестор должен чувствовать наши объятия и дыхание и готов подогнать законодательство Абхазии под российского инвестора, и тех, у кого это слово вызывает раздражение. Кто его не произносит, отсидит сквозь зубы, как, к примеру, участники круглого стола, посвященного равенству и справедливости. Здесь инвесторов называли полумифическими существами, говорили о том, что усилиями президента и его команды из Абхазии создается рай для иностранных инвесторов и ад для жителей страны. Я, понятно, во вторую категорию. Но оставим эмоции, потому как если хоть какая-то часть общества ощущает угрозу и воспринимает инвестиции как разграбление страны, то этому должно быть объяснение, к которому необходимо прислушаться. И оно найдется, если полистать историю инвестиций в Абхазию и проанализировать их результаты. В наших условиях так называемые инвестиционные проекты – это чаще всего безвозмездная передача или продажа по остаточной стоимости туристических и спортивных объектов, лучших прибрежных земель, сельхозугодий и так далее. Осуществляется эта продажа-передача в условиях полной закрытости, что само по себе уже настораживает, по принципу личной выгоды и под лозунгом для народа. Все равно все бурьяном зарастет. Так вот, этот самый лозунг для масс говорит о том, что у людей, допущенных нами к чрезвычайным полномочиям, нет в голове никаких планов по обустройству страны, их совсем не заботит, что их покупатели чаще всего имеют сомнительную репутацию. Поэтому мы слышим в голосах президента и премьера обеспокоенность рисками для инвестора, а не для страны и ее жителей. Не смущает наших продавцов народной собственности и одновекторность инвестиций. Инвесторов не выбирают, исходя из интересов государства. Им не предлагают участвовать в конкурсах на определенных условиях, не выставляют их проекты на всеобщее обозрение. Я даже больше скажу, у страны до сих пор нет генерального плана застройки городов и районов. Последний пример преступного отношения к вопросу – Пицунская госдача. Чем только не шантажировали несогласных наши горе-деятели – пенсиями, зарплатами, угрозой войны и так далее. Это дачная история противостояния общества и власти насчитывает многие месяцы, но ни разу за все это время я не услышала даже попытки аргументировать решение по отчуждению части территории страны хотя бы экономической целесообразностью. В результате выяснилось, что в самом соглашении по госдаче такой же бардак, как и в мозгах наших чиновников. Отдавая часть территории, они не удосужились поработать над документами, перепроверить хотя бы координаты, указанные в них. И если бы общественность не взбунтовалась, то чужие дяди уже забивали бы колышки и обносили бы колючей проволокой территорию курорта Пицунды, присоединяя ее к сдаче. Я не верю в наивность Бжания и Нквапа, поэтому меня никто не убедит в том, что в данном проекте отчуждения части территории страны не было их личной выгоды. Теперь история повторяется, но уже с аэропортом. Полная секретность, ни одного внятного посыла, ни одного имени, ни одного даже намека на экономические прогнозы, сроки исполнения, выплаты в бюджет страны, риски и перспективы. Мы просто должны свято верить им на слово. И это после Пицунды. После развала всей энергетической системы, которую они готовят под инвестора, после железнодорожного кредита и кемпинга в Цандрипше. Да, кстати, про кемпинг в Цандрипше, о котором все благополучно забыли. Это иллюстрация классической абхазской сделки. Объект, переданный несколько лет назад непонятно каким инвесторам, привлек к себе внимание грандиозными обещаниями их самих и лоббирующих этот проект чиновников и депутатов. Боже, что это было? Картинки, слайды, альбомы, планы реконструкции, схемы восстановления инфраструктуры и так далее. Этот проект долго обсуждался в парламенте, отклонялся и снова обсуждался. И уже не могу утверждать, каким путем, но инвесторы нашли путь к сердцам депутатов. А теперь результат. Ничего из обещанного грандиозного мы не увидели. Сам объект остается в полуразрушенном состоянии, никаких новых рабочих мест, собственники не выплатили даже остаточную стоимость объекта. Эксплуатируют его в том же виде, в котором он был на момент сделки. В социальной сети время от времени появляется видео туристов, проживающих в домиках, когда-то построенных в Советском Союзе для отдыха пионеров и комсомольцев. Репутационный ущерб – это все, что страна получила от сделки века. Наши наперсточники торопятся распродать все. Как происходит привлечение инвестора, мы видели совсем недавно. Наш президент собственной персоной объезжал страну и как владетельный князь предлагал потенциальному инвестору на выбор любую территорию. Ему и в голову не пришло, что понимание государственного интереса должно быть основано хотя бы на научных прогнозах. Какие иностранные инвестиционные проекты нужны стране, а какие можно осуществить внутренними силами, если выделить кредиты своим гражданам. Какие проекты ударят по местному, весьма неконкурентоспособному населению, а какие необходимы для развития малого и среднего бизнеса. Что государство получит от того, что спортбазу Эшера заберет его друг Александр Ткачев, а аэропорт перепадет Дерибаске или еще какому-то крутому дяде. Но опасения вызывают не только совершенно дикие схемы, по которым реализуются эти проекты, но и угрозы, которые они на себе несут. Ни разу не слышала, чтобы наши экономисты просчитывали, что станет с малым и средним бизнесом местных жителей, когда Ткачевы построят свои многофункциональные комплексы, откуда возьмутся дополнительные энергетические ресурсы, канализационные и очистительные системы, куда исчезнут горы мусора в стране, где нет ни одного мусороперерабатывающего завода. Как вся эта инвестиционная деятельность скажется на экологии? Какие средства необходимо направить в производство или сельское хозяйство, чтобы накормить и напоить растущее население страны? Все инвестиции происходят как-то не по уму, без учета нужд страны и на грани дикости, которая рано или поздно, без сомнения, обернется полным отсутствием возможностей для граждан Абхазии. Ведь у нас нет необъятных просторов, есть лишь крохотная территория, которую надо использовать рационально. Телега по-прежнему стоит без движения перед лошадью, потому что наша власть работает по принципу «после меня хоть потоп». Они уже знают, что разгребать эти авгиевы конюшни не им, Они знают, что общественность смирилась с трюком, с железнодорожным кредитом и молча оплачивает то, что должен был оплатить еще 10 лет назад щебеночный бизнес. Вот поэтому самое популярное в этом году слово «инвестор» вызывает у нас только негативную реакцию.
Абхазские СМИ пишут об избиении подростков сотрудниками МВД Самопровозглашенной Республики. Выискивают крохи информации в скупых сообщениях об инвестициях в Сухумский аэропорт. Анализируют попытку президента Аслана Бжани получить право распускать парламент. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
Агентство «Яшера» сообщает, что 10 декабря в Гагарском районе на одном из рейдовых мероприятий произошло ЧП. Сотрудники МВД избили нескольких 13-летних подростков, которых позже доставили в больницу. Автомобиль, в котором находились подростки и которым также управлял несовершеннолетний, не остановился для проверки, и сотрудники МВД за ним погнались. Уходя от погони, водитель развил опасную для вождения скорость. Правоохранители начали стрелять по автомобилю, из-за чего испугавшиеся подростки съехали на обочину и остановились. Задержали несовершеннолетних очень жестко. Сначала избили, в том числе били об косяк автомобиля, а после скрутили, надели наручники и доставили в отдел. Туда же были вызваны родители ребят, которые и увидели следы побоев, пишет агентство. По имеющейся у Яшера информации, министр внутренних дел Вальтер Будба инициировал проверку по факту произошедшего в Гагарском районе, а родители несовершеннолетних написали заявление в прокуратуру. Телеграм-канал «Абхаз Портал» пишет, что, исходя из скупых сообщений, непонятно, завершена ли юридическая подготовка к строительству международного аэропорта Сухум имени Адзимова и что она предполагает. На днях в администрации президента состоялась презентация мастер-плана поэтапного развития аэропорта. Приветствовала исполнителей проектно-сметной документации и мастер-плана поэтапного развития аэропорта, проектно-изыскательского НИИ, воздушного транспорта, проектного института Лена Аэропроект, вице-президент Мадра Кумба отметил важность реализации данного проекта по запуску аэропорта. Со дня возобновления тему запуска Сухумского аэропорта власти Абхазии избегают информирования общественности о своих планах по восстановлению аэропорта. Журналисты абхазских СМИ вынуждены добывать хоть какую-то информацию в публикациях иностранных СМИ и сообщениях помощников и советников российских коммерческих структур, помощи которым обращаются власти Абхазии в продвижении проекта, пишет издание. И напоминает, что недавно в публикации российских СМИ появилась информация от помощника генерального директора АО «ДАР», компании, специализирующейся на продаже ценных бумаг с уставным капиталом 10 тысяч рублей, сообщавшего о завершении проекта реконструкции части взлетно-посадочной полосы и подготовке плана реконструкции аэровокзального комплекса. В статье также говорилось, что для защиты и сохранности средств российского инвестора абхазские власти обещают способствовать принятию в парламенте ряда законов до конца текущего года. И вот в администрации президента презентовали мастер-план поэтапного развития аэропорта. Исходя из скупых сообщений, непонятно, завершена ли юридическая подготовка к строительству аэропорта и что она предполагает, как при этом решился вопрос собственности объекта, кто инвестор, как за два года собираются освоить заявленную на реконструкцию воздушной гавани сумму в 20 миллиардов рублей. Ведь нам обещают возобновить авиасообщение к 2024 году. Задает вопросы телеграм-канал. Чтобы получить на них ответы, абхазский портал обратился к вице-президенту Бадри Гумба, организатору встречи с подрядчиками из Лена Аэропроекта. Гумба сослался на занятость и обещал позже подробнее ответить на вопросы. Общественный деятель Астамур Какаля на своей странице в Facebook отреагировал на пост юриста Саида Гизердава, посвященный работе комиссии по конституционной реформе, которая посчитала нецелесообразным предоставлять президенту право распуска парламента. В СМИ появилась информация о том, что президент направил в Конституционный суд предложения, которые отличаются от тех, которые разрабатывала комиссия, а именно предоставлять президенту право распуска парламента. Предложения президента, введение которых он добивается, будут работать на усиление именно этой фактической и несбалансированной конституции, то есть доминирования исполнительной власти, написал Саид Гизердава. Астамур Какаля считает, что эта конституционная комиссия была создана властью властью с тремя основными целями – имитировать реформы, гармонизация с российской стороной по ряду пунктов, отсечь от радикальной оппозиции ряд видных деятелей. Комиссия выдала рекомендацию о праве президента на распуск парламента. Зачем президенту распускать почти полностью лояльных президенту парламент? Незачем. Итак, депутаты проголосуют за то, чтобы президент мог их распускать? Конечно же, нет. Что касается гармонизации, тоже нет никаких подвижек. Тогда зачем это предложение по распуску парламента? Для того, чтобы, во-первых, создать иллюзию того, что вот-вот последует гармонизация, а это подготовка к тому, чтобы укрепить власть президента. На самом деле, президент не может даже при наличии такого права, которого он не получит от парламента, распустить парламент. Распустить парламент возможно только одним способом, как Борис Ельцин распустил Государственную Думу в 1993 году, стреляя прямой наводкой по парламенту. Только это гражданская война. Президент у нас здравомыслящий и на это не пойдет. Тем более, не имеет для этого достаточной поддержки в народе. Тогда зачем все это? Имитация гармонизации? Типа все идет по плану и отвлечение внимания всех тех, кто охотно будет обсуждать чисто теоретическую ситуацию, которая в обозримом будущем невозможна. Власть, которая раз переигрывает ситуацию и уводит энергию инакомыслящих в пустоту. Это позволит увести фокус народного негодования с темы засилья коррупции и отсутствия системной антикоррупционной политики, заключила Стамур Какалия. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.